В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – реформирование высшей школы в Германии и России. В студии «Радио Свобода» директор Франкфуртского института гуманитарной географии профессор Петер Линднер и директор Междисциплинарного академического центра социальных наук, кандидат экономических наук Александр Никулин. Здравствуйте, Петер. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Петеру Линднеру. Петер, скажите, пожалуйста, что сейчас действительно в Германии такая серьезная реформа высшего образования задумана?
Да, в данный момент, я сказал бы, происходят в Германии самые фундаментальные реформирования системы образования после Второй мировой войны. Да.
После Второй мировой войны, то есть да. Настолько серьезное, да?
Да.
А в чем, дело в том, что для вот России это очень важно, потому что очень многое в российской системе образования было взято с немецкой, даже во многом кальки. И классическая гимназия, и классический университет, они строились по образцу немецкому. Поэтому для нас очень важно, что происходит в Германии. Какие вот основные изменения?
Главный момент в Германии в данный момент, это, конечно, Болонский процесс.
Да? Болонский процесс, да?
Введение новых программ учебы во всех университетах в Германии.
Болонский процесс, это в который сейчас стремится и Россия. Это Болонский процесс означает, что студенты будут набирать некие баллы, да, для того, и они могут учиться в разных университетах и по большому счету диплом получить в разных университетах, начиная в одном университете, да?
Я считаю, что это не очень реально, что они действительно будут учиться в многих разных университетах. Но они могут, например, учиться на один семестр в другом университете или за рубежей, конечно.
За рубежом, да? То есть, в действительности, это не такая огромная будет система, что вот студент просто свободно движется, а он как бы, но будет более свободно, в другой университет он будет попадать.
В любом случае, это, в этом плане это будет более свободно, потому что в системе образования сейчас в разных институтах они будут более похожи. Так что легче будет для одного студента идти в другой университет, там забирать определенные баллы, вернуться и дальше учиться.
То есть Болонский процесс предполагает унификацию образования.
Обязательно, да.
Да, 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 это с другой стороны, чтобы студенту было легче переходить в разных университетах.
А скажите, Петр, а вот эта унификация образования, это не страшно? Ну, потому что, в общем-то, в отличие от школы, где более или менее одинаковые программы, но все-таки каждый лектор – это, ну, по-хорошему ученый. Раз он ученый, то он... Совершенно свой у него взгляд, да? Другой ученый, читающий тот же курс, может вообще говорить абсолютно противоположно.
Знаете, я считаю, что это очень сложно что-то сказать об этом процессе в целом. Там есть очень многие разные тонкости и моменты. И много, в основном много зависит от тех, которые в конце концов действительно в отдельном институте ведут эти новые программы. Сам процесс позволяет достаточно много свободы для профессоров решить, как они сами хотят организовать этот процесс и реализовать этот процесс.
Понятно. Александр, скажите, пожалуйста, вот ваша школа, да, как она точно называется?
Московская высшая школа социальных и экономических наук. Да, дипломный Российско-Британский университет.
Да, она строилась по английскому типу, да, это совсем другая, это другая система, чем вот немецкая, да?
Ну, раз уж мы заговорили о национальных традициях, то я бы как раз рассмотрел проблему трансформации российского образования в связи с тремя великими традициями европейскими. Это английская, германская и французская. Безусловно, правильно, что мы очень многое взяли из университетской Германии в свое время, особенно в XIX веке. Но, например, вот хотелось бы подчеркнуть очень важен элемент французскости в нашей системе. Это, во-первых, разделение исследовательской работы на университетскую и академическую. То есть во Франции была создана академия, куда собиралась, так сказать, ну... шутку говоря, наиболее выдающиеся умы, которые должны были заниматься только наукой.
Это еще при Наполеоне, да?
Ну, это еще там, начиная с Декарта, это выстраивался процесс, это достаточно длительный процесс. А ученые поплоше, ну, они должны были учить студентов. Вот это была такая иерархическая система.
И в этом отношении... А в Германии нет. В Германии профессор, он был преподавателем и ученым.
И до сих пор так она и есть.
И в Англии, и в Германии это не разделено, потому что у нас в результате произошла в советское время, усилилась такая кастовость. Те, кто работает в академических институтах, они только исследуют. Те, кто работает в университетах, институтах, они только преподают.
И опыт... Но все равно исследования все-таки были, Александр.
Ну, безусловно, да. Но, тем не менее, опыт показывает, что наши профессора были загнаны как постоянно эти лекции, семинары, уж тут не до исследовательской работы. И, наоборот, было вредно для тех, кто сидел в академиях, но не имел реального общения с молодежью. Вот так может, например, трансформироваться система с некоторыми минусами, хотя задумано хорошо. Если говорить об английской традиции, что здесь важно? Это, конечно, так называемая письменная культура и рациональная письменная культура. То есть англосаксонские университеты сейчас делают упор на том, чтобы писать, писать и писать, и через так называемые эссе проверяется грамотность знания студентов и ученых. И в этом отношении, в частности, иностранные коллеги, англичане, американцы всегда удивлялись, общаясь с российскими учеными, что они замечательные краснобаи, они очень хорошо говорят, но они плохо пишут, их невозможно читать. И проблема заключается в том, что у нас доминировала устная система преподавания, где через семинары в основном мы говорили, а что касается письменной культуры, то ну, студенты сдували рефераты из энциклопедий и просто учились чистописанию в связи с этим. Вот это можно говорить об некоторых национальных коренных фундаментальных особенностях. И сейчас в России пытаются, ну, скажем так, преодолеть старые стереотипы, по которым развивалось наше образование. Это и проблема, как сочетать академии и университеты, это как вести письменную культуру, вот в частности, наш университет ориентирован на эту систему эссе, чтобы студенты набили руку, и нормальный ученый, просто образованный человек, должен хорошо, точно писать свои тексты. Ну, может быть, я на этом пока прервусь, потому что тут есть еще некоторые особенности.
Ну, мы к этому вернемся. Хорошо. Петр, скажите, пожалуйста, как устроен вообще немецкий университет?
Ну, в принципе, опять там по регионам отличается, но немецкий университет...
По землям, да?
По землям, да. Имеет обычно 4 уровня. Самый высокий уровень – это сам университет. И тогда есть факультеты, институты, и в институтах есть отдельные кафедры.
Отдельные кафедры, да? Понятно. А вот вы в институте географии, да? Угу. Скажите, пожалуйста, вот как студенты поступают в немецкий университет без сдачи экзаменов сейчас?
Сейчас, да. Но опять, это зависит от того, в каком университете, и в каком факультете, и в каком институте.
И в какой земле, да?
И в какой земле. Это опять, там достаточно много самостоятельность у институтов. Так что они сами могут решать, как они принимают свои студенты. Одни решают, что они должны задавать экзамены сначала.
Вступительные экзамены.
Вступительные, да. Другие решают, что будут беседы такие, какие-нибудь, а остальные, другие институты решают, что они просто принимают всех.
Понятно. То есть, в действительности, в Германии, в отличие там, от Франции и России, не сильно централизованная система образования. Очень большие права у федеральных земель, да?
Безусловно, да.
Поэтому, ну, потому она Федеративная Республика Германия, да, и, например, в Баварии и у вас... В Гессене, да?
В Гессене.
А может быть, очень сильно отличаться?
Но не очень сильно, потому что все-таки федеральное государство, он поставит общую рамку. В этой рамке они тогда отдельные земли и университеты могут самостоятельно решать.
Но, естественно, студент может, студент немец, он может учиться в любом университете в Германии, да?
В принципе, да.
То есть, допустим, если он не хочет здесь давать экзамены и платить деньги, то он может поехать в другую землю, и там, где не надо ни платить деньги, ни сдавать экзамены.
Да, и, между прочим, это в последнее время стало большая проблема для нас, потому что вот те, кто хотят учиться, они задают свои документы, заявки одновременно на 5-6, может, даже больше институтов. А мы вначале не знаем. Когда мы принимаем кого-то, мы не знаем, придет ли он действительно или нет, потому что его, может быть, одновременно приняли тоже другой институт. И он тогда решает, туда не хочу, хочу туда.
Да, это сейчас в России, кстати, то же самое система с единым государственным экзаменом. Сейчас, ну, он еще формально не является обязательным, но реально уже обязательным, поэтому ребята, которые сдали единый государственный экзамен, могут вообще копию этого документа понести во много мест и пройти конкурс и выбирать. И это тоже в каком-то смысле это некоторые проблемы. И Германия с этим тоже сталкивается.
В первом семестре это большая проблема, потому что мы замечаем, может быть, в середине октября, что 30-40% тех, которые мы, в принципе, приняли, они не появятся у нас. Тогда мы приглашаем одна другие тогда. А в конце концов, мы только в конце ноября знаем действительно, кто приходит к нам и кто не приходит.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим говорить о реформировании высшей школы в Германии и России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – реформирование высшей школы в Германии и России. В студии Радио Свобода директор Франкфуртского института гуманитарной географии профессор Петер Линднер и директор Междисциплинарного академического центра социальных наук, кандидат экономических наук Александр Никулин. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Александра Никулина. Александр, скажите, пожалуйста, но ведь реально ваша школа, да, она тоже, в общем-то, во многом реформирована, она не является обычной для России. То есть вы тоже в каком-то смысле, ну, занимаетесь реформами, показывая пример, да, другой системы образования. И Теодор Шанин, ваш ректор и такой, в общем, энтузиаст международного образования, в общем, как я понимаю, его задача попытаться показать пример других систем образования в России.
Ну, и найти лучшие образцы. Например, школа не является просто некоторой калькой британского университета с тем, что ввели эти самые письменную форму обучения, экзамены принимаются в письменной форме. Например, тот же Шанин подчеркивал, что специфически русская система творческого образования для студентов – это так называемая система чтений, специальных конференций для молодежи, которая еще с советских времен работала. Вот.
А в Англии их нет?
Ну вот, да, вот так называемых чтений. Знаете, в университете Ломоносовские чтения, как правило, по своему...
Ну, это научные работы, да, ребята?
По своему отцу-основателю, она проводится среди молодых ученых, студентов, и он признал, что это очень эффективная, интересная система обучения. Вот. Мне бы хотелось, может быть, еще в связи с этим затронуть тему написания текстов, уж если мы заговорили об этом. Как-то опять в беседе директора Шанина с одним очень влиятельным, замечательным советским ученым, тот принес книжку для того, чтобы сдавать на английском языке. И Шанин сказал, что прочитавший ее, я понял, что это трудно будет издать на английском, потому что, хотя она написана по-русски, но написана в немецкой традиции XIX века. Это тоже может быть, если говорить о системах образования. То есть немец традиционно, и мы усвоили эту систему, то есть пишется, например, ну вот типичный образец «Капитал» Карла Маркса. То есть он начинает что-то рассказывать про стоимость, про товарный фетишизм, громадный труд. Вы читаете главу за главой и не можете понять, ну что же будет дальше. То есть это все интересно, но надо очень медленно двигаться. И в конце концов в 25 главе говорится «бьет час», его экспроприируют. И тут вы видите всю систему капитализма. Но это было удобно писать так в 19 веке. Сейчас доминирует англосаксонская система. Есть summary, где говорится, короче, я расскажу то-то, то-то, то-то. Вот первые же выводы даются на первых полутора страницах, а даже полстраницах. А потом уже читатель, ты можешь читать, прав я был, не фальсифицировал ли я выводы. И в этом отношении...
То есть вначале тезис, потом доказательство.
Нет, вначале вывод. Он говорится, я открыл то-то, то-то и то-то. Да. А дальше, если ты хочешь, читай мои доказательства. доказательства. Вот раньше в традиционной системе университета германского и российского...
Выводы в конце.
Выводы были в самом конце, и поэтому читатель начинал просто... Он испытывал интеллектуальное, знаете, как... То есть научный труд мог начинаться как Анна Каренина. Да. Там все могут быть счастливы по-разному, по-своему, и только в конце Анна бросалась под паровоз. Вот. А здесь сначала говорят, она бросится под паровоз. А как это произойдет?
Ты можешь узнать. Кто её довёл?
Вот это тоже разница.
Петр, скажите, пожалуйста, вы считаете, что нужно вообще немецкую систему университетского образования реформировать?
Я считаю, что это нужно. Эта система немножко устаревшая, все-таки, может быть, по сравнению с Россией не очень централизированная система, но все-таки слишком формальная и централизированная система, и поэтому реформы нужны. Реформы, мне кажется, нужны не только для профессоров, но и для студентов, потому что стало в последних 10-20 лет важнее и важнее для студентов, чтобы они могут без проблем переехать в другой университет, может быть, только на определенное время, вернуться в Англию, в Америку и так далее. И это при старой системе было очень сложно.
То есть вот эта мобильность, да, студенческая, вам кажется важным. А скажите, пожалуйста, а вот сам принцип, ну, сам принцип обучения, вот как бы есть две традиции, да, ну, опять же, в образовании физическом, по физике, они очень явно проявляются там в России, это, допустим, Московский университет и физико-технический университет, есть такой в России, где, например, который организовал когда-то Нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица, ну, с группой... своих коллег и единомышленников, где Капица утверждал, что студент должен с третьего курса уже начинать работать. Mm-hmm. То есть, ну, работать научно он там, mm-hmm. то есть это называлось базовые кафедры. То есть студенты, они слушали часть лекций в университете два mm-hmm. дня, а три дня были на базовых кафедрах. Mm-hmm. То есть реально работали с реальными учеными, mm-hmm. решали реальные задачи. Ну, пускай эти задачи были какие-то не грандиозные, но они видели реальную науку живой. А с другой стороны, там в Московском университете, ну и в большинстве университетов российских, система другая. Mm-hmm. Там вот человек берет и учится, и он толком не знает, зачем он все это учит. Это не привязано к его профессии. Вот как в Германии это устроено?
Я опять сказал бы, что в принципе такие же самые проблемы, как в России, в Германии, тоже существуют. Если мы, например, возьмем учителя, да, они долго учатся у нас, там обычно 5 лет, может даже 6 лет, 7 лет бывает, и только после этого они действительно начинают работать в школах.
В школе, да.
Но правда, они немножко до этого тоже преподают.
Но это практика
в школах, и это очень мало, слишком мало.
Ну, так же и в России, абсолютно. Педагогические вузы, там есть двухнедельная практика, где школьный учитель проводит 6-7 уроков. Да-да. Ну и что, а в, допустим, в других вузах есть такая система, вот как мы говорим в России, вот, например, в физико-техническом институте, когда студенты уже работают, им это разрешено, ну и это и университет специально организует такую систему?
В принципе, это в Германии до сих пор очень редкий случай. Опять, в целом об этом говорить невозможно, потому что это сами институты решают, как они организуют свои программы. Поэтому так многие разные программы есть. В принципе, тут разница главная. Но, в общем, редкий случай.
Но вот у вас, например, вы географ, да, экономическая география. Ваши студенты ездят в экспедиции серьезные, занимаются серьезной научной работой, будучи уже студентами. Mm-hmm. Или это все-таки выучил, где какие страны, где кто живет?
В институте мы только что, на самом деле, в прошлом семестре ввели новую программу для BA, английскую Bachelor of Arts or Bachelor of Science.
И они... То есть бакалавриат, да?
Бакалавриат, да. И они в основном учат на проектах. Значит, проект, они одновременно самостоятельно работают, они вернутся в институт, и мы с ними обсудим эти итоги и так далее, и так далее. Так
проект, что... можно сказать, что проект — это маленькая научная работа?
Там проекты могут быть совершенно разные. Они, это маленькая научная работа, она может быть во Франкфурте, где институт находится, но это и возможно, что они ездят на какую-то экскурсию куда-то.
То есть экспедицию.
Экспедицию. Но главное, мне кажется, что проект соединяет маленькую научную работу, самостоятельную работу и преподавание.
И вам это кажется правильным направлением или нет? Или все-таки лучше классически, как было, профессор читает, они сдали, а потом уже пошли работать?
А нет, мне кажется, вот это правильное направление, а то мы не сделали бы.
Александра Никулина вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, вот, ну, капица, когда я говорю, ну, вот в России эта традиция, она как раз англосаксонская, из Кембриджа идущая, и в Англии всегда считалось, что... Кстати, в Германии тоже в технических университетах было во многом, что студенты работали. Так вот, как у вас сейчас, вот есть, вот если мы говорим... российско-британском университете. У вас ребята работают, они решают реальные задачи? Или это все-таки такие эссе, это все-таки, как я понял, это не исследовательская работа?
Да, безусловно. В частности, как раз наш интерцентр, междисциплинарно-академический центр, он подпитывается исследовательской работой ребят-социологов, например. Другое дело, я бы хотел отметить, тут одно дело заниматься исследовательской работой, представлять исследовательскую работу для удовольствия, для повышения квалификации, или работать ради хлеба насущного. Это не секрет, что сейчас уже массовым образом во всех университетах и институтах студенты работают кто кем, часто очень далеко от науки, только из-за того, чтобы, ну, поддерживать соответствующий материальный уровень своего существования.
Не, я говорю о запланированном, как в том же физтехе, все-таки есть базовые кафедры. Ребята приходят, допустим, в физический институт Академии наук, там институт физпроблем и так далее, и они приходят, и им там трем человекам читают, то есть это в процесс обучения зашито, а не из-за бедности.
Да, нет, что касается у нас, вот наш научно-исследовательский отдел, его основная задача как раз и помогать реализовывать и обнаруживать исследовательский потенциал студентов, чтобы они имели возможность работать через наш исследовательский отдел. Другое дело, может быть, я бы хотел затронуть сюжет, вот мы, Петер Линднер говорил об этом, мы все о студентах, но есть еще проблема судьбы преподавателя в процессе трансформации, в частности, поколений преподавателей. Я знаю, это тоже российско-германская система кандидатской и докторской степени, в отличие от англосаксонской PhD, которая что-то среднее между кандидатской и докторской, но одна ступень, две ступени, профессора молодые, старые, и в связи с этим тоже проблема смены поколений. Например, насколько я знаю, в Германии обязательно надо защитить докторскую до 40 лет, и если ты до 40 не защитился, очень проблематично оставаться профессором и жить в академической системе в Германии. Вот так ли это? Это тоже интересно, это большие различия.
Так ли это, Петр? Надо до 40 лет профессором стать?
Это не обязательно, нет. В принципе, что Александр Никулин только что объяснил, это старая немецкая система, это сегодня уже немножко по-другому. Некоторые решают писать эту так называемую вторая книга, докторская, но сегодня и возможно получить кафедру или профессуру без этой книги. Так что есть две пути параллельно.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Михаил Соколов обсудит с депутатом Александром Лебедевым новые думские инициативы «Единой России». А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать реформирование высшей школы в России и Германии. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновской в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 63 человека. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Во вторник в Кемеровской области около 400 человек были эвакуированы из-за задымления на шахте Алардинская в городе Осинники. Шахта принадлежит компании «Южкузбасс-Уголь», в состав которой входит и шахта Ульяновская, где произошла катастрофа. В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания задержаны активисты «Молодежного яблока». Митингующие выступали против прошедших 11 марта региональных выборов. В порту Батуми грузинские морские пограничники задержали российский сухогруз «Родонит». Как сообщил представитель пограничной полиции Грузии, судно задержано за нарушение правил судоходства у берегов Аджарской автономии. В Вашингтоне завершила работу Международная комиссия по выплатам компенсации жертвам массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Свыше 300 миллионов долларов получили 48 тысяч уцелевших жертв Холокоста и их родственников. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ установить производство обогащенного урана. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать реформирование высшей школы в Германии и России. В студии Радио Свобода директор Франкфуртского института гуманитарной географии профессор Петер Линднер и директор Междисциплинарного академического центра социальных наук, кандидат экономических наук Александр Никулин. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте свои вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Мой вопрос Петру Линдеру. Петр, скажите, пожалуйста, а сколько студентов у вас вот в вашем институте географии, университета, у вас университет называется как?
Франкфуртский университет.
Да, понятно.
Да, в университете в данный момент у нас где-то 30 тысяч студентов учатся, и у нас в институте 1200.
1200. Ну, это вообще огромное... Это географы.
Это географы, да.
А зачем столько географов-то в Германии?
Ну, большая часть из них, они учатся на учителя, да, они будут...
Учителями, географии.
И там, конечно, многие есть, у которых есть еще один предмет. Значит, они не все только географы, они могут учиться на социологию и географию, например, или экономику и географию и так далее.
Но Франкфуртский университет огромный. 30 тысяч – это большой университет.
Безусловно. Один из самых больших в Германии.
Один из самых больших в Германии. Mm. Скажите, пожалуйста, а вот какое количество... Вот в России сейчас такая ситуация, что 90%, даже более, по некоторым данным, 90% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения, да? Mm. То есть в университеты. Как в Германии обстоит дело, если у вас получается тоже, ведь ну, во многих университетах нет экзаменов. Значит, человек с дипломом об окончании высшей средней школы приходит, и его берут автоматом, да?
Ну, у нас ситуация другая немножко, это намного меньше, где-то, точно я не могу сказать, но это где-то 30%, которые учатся в вузах. И... Ну, мы считаем в Германии, ну, что 30% еще слишком мало, потому что рабочий рынок требует более и более людей
с высшим образованием.
С высшим образованием, да.
Скажите, вот это 30%, а почему остальные не идут? Ведь школы практически все средние заканчивают. Почему они не идут в университеты, если это бесплатно?
То многие просто после школы начинают учиться в частном предприятии и начинают тогда работать.
А, многие работают и многие занимаются бизнесом. Не университетами, а в бизнес-школы идут, да?
В бизнес-школе есть такие, или есть образование на работе. Они начинают работать и одновременно получают...
А, то есть это... То, так... что у нас называется профессиональная система образования, специализация по профессии.
Нет, при предприятиях. Нет, Петер Линдер имеет в виду, я думаю, то, что у нас, например, на многих предприятиях есть так называемый, допустим, ну, он так называется, университет Билайн. Ну, Билайн – это крупная сотовая компания в России. И они там обучают определенным вещам. И люди там учатся, ну, это не университет, вот в таком классическом понимании. Там учат, как бы англичане сказали, скиллзам, то есть умением. Александр, а скажите, а вы как считаете, вообще надо, чтобы были приемные экзамены при поступлении в ВУЗ или нет? Вот как, например, во Франции и в Германии. что, ну, во многих вузах, в данном случае, нет приемных экзаменов вообще. То есть реально полагаются на оценку школы.
Я тут, может быть, переадресовал бы этот вопрос еще и Петру Линднеру. А у вас есть система ЕГЭ, единого государственного экзамена? Вот сейчас мы переходим на эту систему. Такой системы нет. То есть, получается, никакого экзамена нет. Ни такого, ни теста.
Нет, есть в школе экзамен.
Конечно, да? Есть экзамен, и это опять организовано по-разному в разных землях Германии. Возьмем, как пример, Бавария. В Баварии есть центральный экзамен. Но это баварский экзамен, да? А на севере, в некоторых землях, сами школы делают, придумывают эти экзамены. Опять по-разному.
А университет принимает и те экзамены, и те экзамены, да? То есть, неважно, пусть это единый экзамен, там и все очень внимательно, да?
Если вообще университет или какой-то предмет открытый принимает всех.
Да, но надо подчеркнуть, что в Германии есть, где есть экзамены, да, и несколько экзаменов.
Безусловно.
А сколько экзаменов, ну, допустим, там, где принимают экзамены, сколько экзаменов? Ну, например, в России иногда сдают 4 экзамена или даже 5 могут сдавать вступительных экзаменов. Иногда 3. Вот сколько в Германии, вот там, где принимают экзамены, сколько экзаменов дают? Или это каждый выбирает для себя?
Это совсем по-разному. Бывает 2-3, бывает 1.
Понятно, понятно.
Вот я, может быть, вернусь тогда,
да,
к ответу.
Александр Никулин, да.
Я взял время подумать над этим, да. Нужны экзамены или не нужны, потому что вот мне нравится этот федеративный принцип Германии, что в разных землях по-разному. Я думаю, может быть, это мое субъективное мнение. То есть есть такие преподаватели и студенты, которые не любят экзамены. Я отношусь к таким людям. И идеальная система для меня, чтобы для таких, как мы, экзаменов не было. Но я знаю коллег, преподавателей, студентов, которые любят экзамены, и, ну, как способ подготовки, как способ активации своего мышления, проверки знания. И опять об этом можно только мечтать, но если бы была такая гибкая система, которая представляла возможность для одних существовать без экзаменов, а другие, если хотят, пускай занимаются экзаменами.
А как без экзаменов? Как проверить тогда знания без экзамена, да? Ну, вот по письменной работе...
Ну, в данном случае я предпочитаю, да, письменный текст, как Петр Первый говорил, чтобы сами писали, чтобы дурь каждого была видна.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, дозвонился. Да, Сергей, мы вас слушаем. Что-то мы не слышим. Да-да, Сергей. Алло. Ну, извините.
Алло.
Да-да, Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. По-моему, мы уже как-то новую школу придумали образование в России. Вот наш немецкий гость, наверное, так сказать, плохо ее знает, а может знает. По-моему, вот у нас для сдачи экзаменов, да, вполне достаточно, ну, энные суммы, так сказать, денег, больше ничего не надо. Это было еще в советские времена, вот. Есть такое славное объединение «Электросила», там все директора, так сказать, они так это, не выходя из кабинета своего, получали образование. К ним там приходили люди, и у них спрашивали разрешение, поставить ему там эту пятерку или не поставить. Так что вот, по-моему, надо уже говорить о какой-то специальной такой школе, даже не прусская, а именно вот такая советская, русская, российская, вернее.
То есть Сергей, как я понимаю, говорит о коррупции, да?
Да, но здесь я бы опять хотел спросить, уж если мы вспомнили об опыте, это была очень интересная у меня беседа с одним японским профессором, коллегой, я его спросил, а списывают ли у вас студенты в университетах? То есть это вроде бы вопрос не о коррупции, и он не мог понять, что такое. Я спросил, что, ну, про шпаргалки.
Да.
Он опять не знает. Но он плохо говорил по-русски, поэтому я подумал, что просто ему трудно понять, что шпаргалка. Я стал ему показывать. Вы профессор, я студент, я списываю. И в этот момент на его лице такая смесь ужаса и отвращения. Он говорит, в японском университете это невозможно. А он спрашивает, неужели у вас это есть? Да, я говорю, у нас прям с детского сада эти шпаргалки. Вот. И тогда он задумался, и важно, по-японски, подняв палец вверх, сказал, теневое образование, теневая экономика. Я думаю, коррупция начинается с системы шпаргалок. Вот это тоже проблема нашего образования.
Скажите, а вот в Германии, Петр, есть коррупция в системе образования? Она такая значительная.
В основном в Германии есть коррупция, но я считаю, что в системе образования нету.
Нету, да? Поэтому. Мы вот тут, я хочу сказать, что меня удивило, когда мы с Петером беседовали до программы, у них профессора, вот и он один из этих профессоров, меняется, становясь директорами института. ну, на какой-то срок, у них нет. И Петр сказал, ой, как мне не хочется быть директором института, потому что это одни проблемы, а наукой заниматься нельзя. Но вот для российского слуха это выглядит довольно странно, потому что директор – это хозяин со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть в Германии все-таки этого нет, да?
Этого нету, нет.
И это было всегда? Вот это как бы вот такая, ну, немецкая система не была поражена коррупцией, в общем?
Нет. Поскольку я знаю, нет, я не считаю.
А студенты списывают? Списывают, ну вот...
Шпаргалки,
да? Вот друг у друга. Но один решил, взял у другого
и перевести. Это, конечно, везде в мире и в Германии.
А вот в Японии нет, выясняется. А вы довольны вообще студенческим образованием? Вот реформы, вы говорите, чтобы свободнее было. А курсы надо менять? Вот сами то, что преподается. Вот, допустим, в России, например, каждая дисциплина, допустим, экономическая география в вузах, имеет обязательный перечень. И в каком бы университете ни читался этот курс, существует государственно утвержденная программа. Вот так в Германии?
Нет, так не в Германии. Там опять самостоятельно сами институты решают об этом. И мы, например, во Франкфурте только что ввели новые программы. И мы должны были сидеть и вместе решать, что кажется нам важно для гуманитарной географии. И мне не кажется, что это должен быть постоянный процесс.
Изменение программы.
Да, потому что именно в гуманитарных наук. Потому что политический, экономический, социальный и мир меняются. И также должны меняться наши программы. Конечно, не слишком часто и слишком быстро, но постепенно.
А студент вообще-то видит, вы эта программа, вот тому, чему студенты научат в вашем университете, она написана,
конечно,
да?
Конечно. Это...
Она на сайте, в интернете, да?
Это все должно быть в письменном виде, на сайте, в интернете и на бумагах, конечно.
И студенты вообще-то понимают, они придут к вам в институт географии Франкфуртского университета, и они будут понимать, чего они могут
делать. Они сразу уже до того, когда они решают, что хотят учиться во Франкфурте, они получают достаточно подробную информацию. Вот первый курс, первый семестр, там преподают вот такие темы, такие темы и такие темы. Это достаточно конкретно.
А экзамены сдают в процессе обучения?
Постоянно, конечно.
А как часто? Полгода, 3 месяца или как?
Модуль? Экзамены у нас сдают в конце семестра, в годе два семестра, и на один семестр в среднем, ну, сложно сказать, но сказал бы, что студент должен сдавать, ну, где-то 5 экзаменов на
5 экзаменов в семестр. Ну, это как и в России приблизительно. Пожалуйста, Людмила Петровна из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Людмила. Знаете, скажите, пожалуйста, вашему гостю задать вопрос, есть ли у них платное образование? Классные.
Да, я сейчас...
Потом еще, пожалуйста, сразу же. Вы понимаете, вот в этом году моя внучка поступила в филологический факультет университета.
МГУ?
Не забрала 1 балл. И поэтому пришлось, в общем, платное. Ну,
понятно, деньги.
Да. И вы скажите, почему нельзя сделать, вот эта девочка задала одни 5 сессию, перейти на бюджетное?
Так, ну, это вопрос не к нам, конечно, а к господину Садовничему, ректору Московского университета. Какая система? Но вообще, знаю, что в российских университетах есть такое, что ребята, которые хорошо учатся в некоторых университетах, их переводят на бюджет, да? Но вопрос Петеру. Скажите, пожалуйста, в Германии есть платное университетское образование?
Да, на этот вопрос можно коротко ответить. До сих пор или было у нас бесплатное образование?
В Германии было до сих пор бесплатное.
Было бесплатное. А сейчас будет платно.
Будет платно? Для всех? Или опять земли будут?
Почти для всех. Есть еще, по-моему, только 2 земли в Германии, которые пока не решили, и которые до сих пор считают, что лучше бесплатное образование. Но остались только 2.
Скажите, но ведь эта проблема, ну вот в России, например, очень серьезно обсуждается платность-бесплатность, да, сейчас у нас, если, ну, опять же, эта статистика не очень подробная, могут быть ошибки, но, грубо говоря, говорят, что 50-60%, то есть половина или чуть больше платники в России, то есть те, кто платят, и половина бюджетные места, бесплатные. И говорится о том, что нельзя, чтобы не было бюджетных мест, просто потому, что талантливые ребята из малообеспеченных семей, они, для них просто закрыто образование. И даже государство должно какое-то количество мест, то есть оно будет платное, но платить будет не сам студент, а да, наиболее выдающимся ребятам платить будет государство. Вот в Германии вот это рассматривается?
Конечно, это рассматривается, а сейчас ситуация такая, что как-то родители действительно доказывают, что их недостаточно много денег, тогда...
Налоговые декларации предъявляют, да? Если да, родители в университет, да, то что?
Именно так. Тогда они, вот эти студенты, не должны платить. Но в целом мы считаем, вот система... Мы же как институты сейчас получаем эти деньги. И мы считаем, в целом мы получаем где-то 50% всех денег. А где остальные 50%? 50% остальные – это для стипендий, для грантов, для тех, у которых нет денег, и для администрации. Но мы как институт получаем где-то 50%. Допустим, если как-то у нас 1200 студентов в институте географии, мы получаем вот эти деньги от 600.
От 600 сейчас, да. Вы от 600 студентов, от половины.
От половины, да.
Платные, да? То есть, платные, и вот да. Если говорить о реформах образования, да, то вот сейчас в Германии реформа идет тем, что для многих студентов сделать образование платным, да?
Это только один, но важный аспект реформы, да? Мне кажется, это сами и... Даже нет, но сами и проблематический аспект.
Проблематичный?
Да, мне кажется. Один аспект, но... проблематичнее.
А почему он... Сейчас, Александр, извините. А почему, как вы считаете, почему? Ведь это очень непопулярная мера, да? Ну как, все учились бесплатно, теперь говорите, а теперь вы будете учиться платно. Но это ведь больше... Сколько, кстати, стоит учиться? Вот сколько денег должен платить у вас, например?
У нас платят сейчас 500 евро на один семестр.
500 евро за семестр.
500 на один семестр.
А, 500,
mm-hmm.
да?
Получается 1000 в год.
Но это не очень много, это не конечно. Очень... Я могу сказать, что во многих Москв... ну, например, в Московском университете, допустим, там 5-7 тысяч долларов в год. Mm-hmm. То есть это пока в Германии не очень. То есть это не покрывает всех. А почему пошли на эту меру платить? Что не хватает средств в образовании, да?
Да, это единственная причина. Это не хватало средств для образования.
Да? Александр, пожалуйста.
Ну вот у меня как раз был вопрос, сколько стоит. А это фиксированная плата или каждый университет вводит свою цену? Вот, например, у вас это 500 в семестр, 1000 в год. Это во всех землях или где-то есть дешевле, где-то дороже цены?
Во всех, пока это во всех землях, потому что они среди собой согласились на эту сумму. Но мы все не знаем. Или мы все считаем, что это скоро система будет менять.
Дифференцироваться,
Дифференцироваться, да. Угу. Это начало только сейчас.
А как студенты встретили, не встретили забастовками увеличение, ну, то, что в Германии стало часть образования плана? Ну, я понимаю, что для Германии в год, в семестр, да, то есть 500 евро – это небольшие деньги, и поэтому это не, ну, не страшная катастрофа, да? Но все равно это ведь люди как говорят, вот сейчас они 500 евро, в следующем году будет 1000, и через 5 лет будет там 5000 евро.
Совершенно правильно, да.
То есть, что, как бы, тем более, если учесть, что сейчас такое консервативное правительство Меркель, да, которое, в общем, говорит, что меньше социальных, больше работать и так далее. Вот как у вас, студенты не переживают по этому поводу?
Конечно, они переживают. И поэтому я сказала, что это очень проблематический аспект этих реформ. Можно вести платную учебу, когда есть очень хорошая система грантов. Наша система грантов в Германии хуже, чем в Америке. Поэтому, хотя, может быть, по сравнению с Россией, 500 или 1000 на год – это не очень много, но для некоторых это может быть много все-таки.
Ну, понятно, да. Но надо сказать, что в России, пожалуй, платное образование меньше тысячи евро, меньше там тысячи долларов практически не бывает в год. Угу. Александр, а у вас сколько стоит вот в вашей школе?
Ну, это зависит от факультета, значит, и тем более у нас же система, мы готовим магистров, то есть это так называемое постдипломное образование.
Ну, да.
Вот, но на факультете социологии, например, к которому я прежде всего имею отношение, ну, составляет $2000 в год.
$2000 в год. Да. То есть вообще-то повыше, чем...
Да, да.
Хотя ребята во многом занимаются тем же самым.
Вот, но мы еще имеем систему стипендий, особенно для студентов не москвичей, и, возможно, учиться бесплатно у нас.
Да?
Это очень эффективная система, да.
То есть у вас есть, ну, я думаю, что это система грантов,
да,
это и есть.
Да, так называемая система грантов, то, что назвал Петр Линдер.
Пожалуйста, Владимир Викторович из Томска, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы меня слышите?
Да-да, мы вас прекрасно слышим, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как выдается диплом? Как у нас в России единый государственный, или каждый вуз выдает свой диплом?
Петр, вы поняли вопрос, да?
Каждый вуз выдает свой диплом, но принимают эти все разные дипломы от разных вузов, они принимаются в Германии как одинаковые.
Да, то есть неважно, какой университет.
Пока это не очень важно, но некоторые университеты могут быть немножко более престижнее, да?
Престижные,
но в принципе разницы пока мало. Я считаю, в будущем разницы будет больше.
Владимир Александрович, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня маленькая ремарочка по существу вопроса. Это, как говорится, вера сыра, спорткауза сыра. Истинное знание есть знание причин. Дело в том, что постиндустриальное образование, так называемое, замышлялось в 70-х годах как концепция, противостоящая научному коммунизму и игнорирующая закономерности развития общества, и тенденции, так сказать, на фоне общего кризиса капитализма с одной стороны и социалистического строительства с другой стороны. И вот как раз эта самая теория постиндустриального образования подверглась резкой критике из лагеря самих же буржуазных идеологов, понимаете, указывающих на ее явное несоответствие тенденциям и обозримым перспективам развития человечества. Вот ведь в чем дело.
А в чем вопрос, Владимир Александрович, скажите?
Какие тут вопросы? Это вам отвечать на вопросы надо.
А, понятно. Александр Никулин, пожалуйста.
Ну, может быть, я тогда спрошу нашего германского коллегу. Как раз тут речь идет об идеологических путях или идеологических теориях в процессах трансформации образования.
Есть ли вообще-то действительно, вот география, вы сказали, гуманитарная наука, да? Она во многом, ну, там, связана там, с геополитикой там, и такими всякими словами, которые в России очень любят повторять. Скажите, вот насколько идеологизировано преподавание географии?
Я сказал, преподавание географии, она не идеологизирована.
В Германии абсолютно,
нет,
да?
Нет.
Но, тем не менее, есть, как я понимаю, вот это, между прочим, сам по себе интересен термин «гуманитарная география». У нас этого нет, у нас, можно говорить, экономическая, может быть, социальная, это вот этот немецкий термин «гуманитарная». Но, как я понимаю, тоже должны быть какие-то подходы, например, можем мы говорить, скажем так, марксистская школа в географии или, может быть, постмодернистская, вот на уровне таких идеологий, ведь, наверное, есть такие течения.
О, конечно, есть, но главное, что они существуют параллельно в разных институтах или, может быть, даже в одном и том же институте разные такие подходы. Конечно, есть марксистский подход в географии, постструктуралистический подход и так далее, и так далее.
Но постструктуралистский, да, по-разному, да.
Но главное, что они существуют одновременно, да, и там нету одного доминирующего
подхода. А марксистский подход еще существует вот в Германии сейчас?
Существует, конечно, но намного сильнее, интересно, чем в Германии и в Англии.
В Англии, да?
В английской географии.
В английской географии, безусловно, да.
А скажите, пожалуйста, а вот насколько динамично вот развивается сейчас университетское образование? Насколько вообще активны в этом студенты? Ну, все хорошо знают там роль французских студентов, всякие эти события, баррикады и так далее, и так далее. Ну, и 68-й год, и потом. Вот насколько активны студенты в Германии?
Они в данный момент не очень активны. Там ситуация в целом изменилась, это не как в конце 60-х. Они сейчас в основном хотят быстро хорошее образование, чтобы получить работу. Конечно, опять в целом говорит об этом нельзя, там есть определенные маленькие группы и так далее. Но, в общем, та ситуация такая.
Владимир Михайлович из Петербурга, пожалуйста. Владимир Михайлович, мы вас слушаем внимательно.
Алло, я вас хочу, что вас сказать? Почему вот у вас гости из Германии не говорят, что после второго, третьего курса, если студент занимается какими, уже начинает заниматься какими научными работами, да, эти студенты получают уже деньги, понимаете, как будто уже начинают зарабатывать потихонечку. А наши студенты, они занимаются научными работами, да, но эти деньги не получают. Почему так?
Хорошо, пожалуйста, Петр, расскажите, получают ли деньги? Когда?
Это бывает, конечно, что они деньги получают, и много зависит опять от того, на что они вообще учатся, да, если кто-то учится на философию, сложно найти какую-то работу, где можно зарабатывать деньги. То, что мне кажется важнее, что наши студенты зарабатывают деньги, потому что они работают совершенно в разных областях, да, с этим это для них важно, чтобы финансировать свою учебу. И не те деньги, которые они получают, потому что они работают в сфере науки.
А вообще кредиты есть, образовательные кредиты в Германии?
Такие кредиты есть, да, ввели новые сейчас, в связи с этой новой системой.
Потому что, ну, мало того, что за обучение, но еще и жить надо, да, если человек хочет учиться без отрыва, то он как-то должен, то есть в Германии есть образовательный кредит.
Может быть, вот в этом вопросе из Санкт-Петербурга прозвучало это, что наши не получают. Может быть, речь идет, знаете, о такой, ну, может быть, со времен такого советского феодализма традиции. Она была характерна, мне кажется, в целом для России. У нас очень иерархическое общество, и вот то, что называется студенты или аспиранты, они так часто использовались. Я не говорю, что везде, но часто использовались как такая, ну, скажем так,
рабочая
бесплатная рабочая интеллектуальная сила, которая, да, действительно работала, проводила эксперименты, вкалывала там на нетворческой работе или даже творческой. А потом все это, скажем так, большим начальником от науки забиралось. Но это свойственно было на всех уровнях нашей иерархии. И я не говорю, что это было повсеместно, но это имеет такое. А вот в Германии есть это такое, что вышестоящий профессор или руководитель может присваивать фактически труд студентов и аспирантов. Такое бывает в Германии?
Такое и бывает в Германии, да.
Сергей Иванович из Томска. Пожалуйста, Сергей Иванович, у нас наша программа подходит к концу.
Добрый день, Сергей Иванович, профессор Томска, Томского университета.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос, понимаете, Александр. Вот скажите, кроме того, что вы сейчас заговорите, то есть интеллектуальное образование.
Да.
Вот, есть ли у вас такое понятие, как духовное образование? То есть не то, что я приобрел образование как таковое, а его применение как человек, как нравственная личность.
Спасибо большое. Но, Петр, как вы считаете, вот есть, вот, например, в России это очень важный вопрос, почти всегда его задают. То есть есть как бы получение знаний, умений, skills, да, как по-английски. А есть, говорят, что вообще-то преподаватель еще и воспитывает. То есть он как бы является таким воспитателем. У вас это есть в Германии? Вам как-то это говорят, там, не знаю, начальство университета, вы должны воспитывать.
Читаете вы географию нравственности или географию морали, например?
Не в этом очень конкретном смысле, но в принципе это, мне кажется, главная большая проблема, потому что тем более наши сами студенты ориентируются на то, чтобы получить конкретную работу, тем меньше будут вот такие общие курсы, то, что можно называть общее образование о культуре в Германии и вот такие предметы. Это стало меньше, и я считаю, или многие в Германии считают, что это проблема, что это стало меньше и меньше в последнее время.
То есть все-таки очень специально ориентированное образование, и многие общие курсы не читают.
Прагматически меньше ориентированы.
Правильно, да.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе директора Франкфуртского института гуманитарной географии, профессора Петера Линднера и директора Междисциплинарного академического центра социальных наук, кандидата экономических наук Александра Никулина. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом был Михаил Косторов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, после новостей в 14:00, вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Это ретроспектива.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.